Господи, Ти дійсно носиш наші тягарі нашого життя, і ми вклоняємося перед Тобою, Господи. Бо Ти Бог славний, Ти Бог непостижимий. Ми не можемо Тебе зрозуміти до кінця, але ми вклоняємося перед Тобою, і ми восхищаємося Тобою, Господь. Ти удивительний, потрясающий Бог. Пожалуйста, обніми каждого из нас сейчас, наши души обніми. Мы все сейчас в разных ситуациях. Кто-то радуется сейчас, кто-то скорбит, кто-то очень оптимистичен, у него есть надежда горящая в сердце, а кто-то в тупике. Кому-то очень трудно. И мы просим, Господь, пожалуйста, Ты послужи нашим душам, Ты понеси наши тягари. Пусть, может, нам не станет сразу как-то легко или что-то еще, но нам важно, чтобы Ты просто вел нас за руку и вел вперед, и нам станет хорошо и радостнее тогда, когда нужно. И мы просим Тебя, позаботься о нас, и мы просим это с верой, и мы даже знаем, что это точно сделаешь. Пусть эта проповедь тоже будет для нас благословением, Господь, пожалуйста. Аминь. Приветствую вас, братья и сестры. Хорошее время нашего поклонения Богу. Сегодняшняя проповедь будет посвящена одной из важных характеристик, о которой говорится в Библии. Это черта характера. И эта черта характера – смирение. Великая ценность смирения. Мы посмотрим на историю служения Моисея. Ветхозаветного служителя, ветхозаветного пророка, мужа Божьего, особенного человека, и будем учиться из его истории ценности смирения. Несколько слов в начале, для чего необходимо смирение и что такое смирение, и потом мы уже будем смотреть на жизнь Моисея. Что такое смирение? Смирение – это верное понимание реальности. То есть это не значит, что реальность такая, а мы должны себя заставить как-то о себе там, ниже думать или там, как-то хуже, или что-то в таком роде. Мы изначально мыслим неправильно, мы заблуждаемся, и поэтому Бог говорит, вам нужно смириться, чтобы увидеть правду. Смирение – это понимание Бога, верное понимание Бога, верное понимание себя по сравнению с Богом. Верное понимание других людей и себя по сравнению с ними. Верное понимание вообще всей жизни. Верное понимание своих способностей. Причин личного успеха в жизни. Там, где мы успешны. Мы часто думаем, это мои способности. Это я достиг, я учился, я трудился. Все в моих руках, я это контролировал. И если другие сделают то же самое, будет точно такой же успех. Или если я продолжу делать то же самое столь профессионально, то я гарантирую, что у меня будет точно такая жизнь и завтра, и послезавтра. Это некорректно, это не соответствует правде. Смирение дает возможность жить в реалии, в реалиях, а не в сладких иллюзиях о себе, о людях, о Боге. Эти иллюзии, они всегда, неизменно ведут нас к ошибкам. Мы просто делаем неправильные, ошибочные решения, которые не соответствуют законам мира, в котором мы живем. Мы как просто против течения пытаемся идти и надеясь, что все будет хорошо, а течение нас уносит. Мы делаем ошибки, и мы разочаровываемся, когда мы в иллюзиях. Поэтому смирение – это большое благо. Это не просто надеть на себя вериги, если вы знаете, о чем идет речь, и просто все время говорить «я червь, ничего не стоящий, я прах, просто мусор, я ничего не значу». И такая очень религиозная какая-то вот у нас такая достоинство. Хотя на самом деле мы в этот момент как раз думаем, вот это я очень хорошо смиряюсь. Так слова подобрал, у других так не получается, Господь это видит, оценит. Я, конечно, не как они. Кто-то говорил, что некоторые говорят, о, я прах, ничего не стоящий, но только ты затронь этот прах, и он покажет тебе свою цену. И еще что такое смирение? Смирение противоположно гордыне или гордости. Имеется в виду такая греховная гордость. Смирение противоположно самоуверенности. Я уверен, я понимаю, я контролирую, у меня как бы я умею, у меня выйдет. Смирение противоположно вере в себя. Сегодня, наоборот, очень популярно призывать поверь в себя, поверь в свои силы там, и так далее. На самом деле человек должен обрести уверенность не в себе, а в Боге, не в своей логике и в своей мудрости, а в Божьем Слове. Смирение ведет к тому, чтобы нам потерять ложную самоуверенность в своих способностях. Мы очень, очень доверяем своим способностям. Все люди здесь обладают гордостью. Все люди здесь обладают несмирением. Тут нет исключений, ни я, ни никто. У нас у всех, даже если в чем-то мы уже смирились, мы с легкостью приобретаем опять гордость. У нас что-то получается, и мы, естественно, начинаем верить, что это из-за наших способностей происходит. Ну, например, у вас хороший брак, вы не ссоритесь с женой или жена с мужем. И это очень хорошее место для того, чтобы там появлялась гордость. Думать, что это не просто Божье благословение для меня, но это я, в общем, библейские принципы понял, я их применил, я разбираюсь. И вроде бы этому место есть тоже. Все, все верно, Божье Слово действует, мы растем в зрелости, мы понимаем, и успех от этого тоже Бог дает. Но наша зрелость или наше понимание не гарантирует результат. Не гарантирует. Иногда у нас два проповедника в церкви, поэтому... Слушайте меня. Смиренный человек избавляется от поспешности, основанной на самоуверенности, на своем суперпрофессионализме, на своей деятельности. Проблема, я все понимаю, я решаю, я спешу, я не жду Бога. У меня пробивной характер, я вижу цель, я не вижу препятствий. Это неплохие иногда вещи. Но смиренный человек учится ждать действия Божьего. В псалмах Давида часто говорится «уповайте на Господа». И вот это слово «уповайте», оно еще означает «ждите Бога». В английском переводе, например, не написано «уповайте», как бы «доверяйте», а написано «ждите». Очень интересный перевод. «Ждите Бога». Это нужно видеть, что я не контролирую все, я не суперпрофессионал. То, что у меня получалось вчера и позавчера, не обязательно получится сегодня. И поэтому я жду Бога. Смиренный человек может ждать Бога. Это моя слабость большая. Это мое место несмирения. Мне трудно ждать. Ждать действия Божьи. Еще. Смирение противоположно самодостаточности. Когда я не нуждаюсь ни в ком. Это сегодня очень популярно, да, как бы я не нуждаюсь ни в ком. Бывают люди, которые очень зависят от мнения людей, больше всех кричат о том, что мне наплевать, мне все равно, что они обо мне думают. И они именно так кричат, потому что им не все равно. И они просто сражаются со своей зависимостью, почти рабской, от мнения других людей. Мы все с вами боремся с этим. Смирение противоположно самодостаточности, и оно ведет к зависимости от Бога. Я нуждаюсь в Боге. И моя нужда в Боге ведет меня в моей нужде в братьях и сестрах, в церкви. Люди, которые говорят, у меня личное отношение с Богом, глубоко внутри, мне церковь не нужна, очень гордые люди. Даже если у них есть искреннее отношение с Богом, пока они еще не смирились до того, чтобы сказать, Бог действует через церковь, через несовершенную церковь, через людей. Там его благодать, и мне нужны эти люди. Смирение ведет к зависимости от Бога, к молитве ведет, к ожиданию действия Бога, ведет к уважению мнения других людей. Человек выслушивает мнение других людей, и он не спешит блокировать это мнение, не спешит быстро признавать это мнение неправильным, неподходящим, нелогичным, несостоятельным. Он иногда заставляет себя еще и еще раз вслушаться и усомниться в себе больше. Жванецкий как-то сказал приблизительно такая фраза, что люди очень, очень быстро видят негатив в других людях и очень много думают о недостатках других, слабо думают о себе, о своих недостатках. Он говорит, если бы хотя бы 5 минут в день человек думал о своих недостатках, и там, ну, он как-то красиво сформулировал, в общем, это было бы очень замечательно. Но это то, как действует недостаток смирения. Мы быстро сомневаемся в других людях. И чем больше мы в чем-то разбираемся, тем больше это опасное место для нашей гордости. Это проявляется просто в жизни, там, как муж с женой разговаривает, как мы работаем на работе, какой-то там салага пришел, будет мне сейчас объяснять, как это что-то делать. Ты забудь, чему тебя там в университете учили, закрой свой рот и слушай, я тебе сейчас все буду рассказывать. Такие люди, они просто глупы в какой-то степени. Может быть, у них много получается, но в чем-то они слепы, и им нужно было бы услышать что-то мнение. Но особенно в духовной жизни, особенно в сердечных вопросах, там уж как гайку выточить или как передвинуть что-то, это такое дело тут. Это довольно, ну, понятно. Но духовные вопросы, вопросы нашего характера, это совсем по-другому. Гордость тем и опасна, что она не просто есть, но она еще и говорит, что тебе не нужно никого слушаться. Если тебе говорят, что у тебя есть гордость, то тебе, когда она у тебя есть, ты ее не видишь, в этом проблема. И тебе как раз нужно прислушаться к мнению других и нуждаться в мнении других. Но для многих это трудно. Я бы сказал, особенно для мужчин это трудно. Очень трудно для мужчин. Они хотят быть самодостаточными, они хотят быть сильными, они хотят быть иногда властными, они хотят быть успешными. И Бог сотворил нас для лидерства, для ответственности, и это самая большая наша битва. Поэтому мужчины очень соревнуются друг с другом. Им очень трудно открыть свои слабости. Сделаем там какую-то конференцию о проблемах в браке, придут ли мужья. Это будет женская конференция. Мужья почти не придут, потому что это прийти и поставить себя, что я какой-то странный, я не разбираюсь, я тут, у меня в браке ничего не ладится. Вот сам приход уже меня позорит. И это очень некомфортно, плюс сразу там какие-то дела вспоминаются важные. Ну ты иди, ты мне потом перескажешь. Это вот такое состояние, хочется себе высоко мыслить, и это наше несмирение. Смирение же ведет к тому, что мы не просто воспринимаем мнение других, не просто его не дискредитируем, скорее в своем мнении мучаем себя и сомневаемся. Именно мучаем, это очень трудно, потому что мы стремимся к смирению. Но более того, мы ищем совет во всех сложных вопросах, и чем больше мы смиряемся, мы и в простых ищем совет. Просто некоторые люди никогда в жизни, или почти никогда, даже будучи христианами, не разговаривают с другими людьми так. У меня есть проблема, мне нужен твой совет, пожалуйста, посоветуй, как мне поступить. То есть они даже если советуются, то советуются так, что непонятно, что они советуются. Ну то есть с великим достоинством, как бы, там у меня такая проблема, я в принципе уже понимаю, как ее решить, а там как там у тебя было там это самое, и там что там, ну да, да, я понял, да, да, прикольная мысль, хорошо. Он весь крутой, он весь ненуждающийся, он потом говорит, так я же советовался с тобой, а это ты со мной советовался тогда? То есть ты даже не заметил, что он с тобой советовался, потому что он это так подал, что, или она, что тут советом как-то, ну трудно это заметить. И в результате мы делаем ошибки на работе, делаем ошибки в бизнесе, делаем ошибки в управлении финансами. Что я буду идти советоваться? Что маленький ребенок, как мне деньги там занимать у кого-то, буду советоваться? Или как мне их распределять, какие-то глупости? Мало советуемся в том, в каких-то простых бытовых вещах и в духовной жизни. И делаем ошибки, некоторые живут, я некоторых вот так вот трясу годами, ну редко кого так, но некоторых, кого сильно люблю, то трясу. Ну не трясу, может быть, но внутренне я их так трясу. А они не советуются все равно. Или если, ну, просто такие специалисты. И делают ошибки, и очень жалко. И пусть бы Бог помогал нам всем, я в том числе, нужно расти в смирении. Смирение делает человека мягким в разговорах и спорах. Больше слушает, чем говорит. Не доверяет своей уверенности. Не доверяет своей авторитетности, своему профессионализму, своей логике. Он над своим профессионализмом и успехами у него стоит большой вопрос. Точно это так? Он живет, все нормально, он уверенно поступает, он неуверенный человек. Но он в смирении смотрит на свои успехи и на свои достижения. И нужно тут еще говорить, чем не является библейское смирение. Это не значит просто вот так вот такой вид сделать и просто вот так просто быть очень таким тихим. Там такая гордыня может внутри сидеть. И это не значит, что просто говорить о себе какие-то плохие вещи. Смирение. Смирение это не значит быть тряпкой. Смирение это не значит быть неинициативным, бесцельным и так далее, и так далее. То есть библейское смирение, оно не такое. Для чего нам необходимо смирение? Мы сейчас чуть-чуть подумали о том, что такое смирение. Я из Писания вам не показывал, это такое некое вступление к проповеди. Для чего необходимо? Три вещи я скажу. Первое. Последние недели мы с вами говорили, как выживать в тяжелые периоды жизни. И надеюсь, что всем стало очевидно, что там без смирения просто ну никак. Терпеть трудности и не бороться, не бунтовать против них, а как-то совсем по-другому переживать. Там нужно смирение, чтобы проходить через трудности. В трудностях смирение является крайне необходимой убежденностью. Это нужно быть убежденным в смирении, и нужно, чтобы это была черта характера в вещах, которые долго не изменяются. Смирение в этих трудностях дает нам силы. Несмирение сжигает нас внутри. Трудности нас давят, мы воюем против них, творим еще больше глупостей, еще больше страданий. Кто-то, если говорить о браке, в конце концов разводится, потому что бунтует, он не хочет принимать дискомфорт и так далее. И потом ничего хорошего его не ждет. Он вроде бы избавился от проблем, поменял одну работу на другую, тех друзей, на этих друзей, эту церковь, на ту церковь, это служение, другое служение. А никуда от себя не деться, это его продолжает сжигать, он воюет, ему никто ничего не говорит, а он внутри дискутирует, доказывает, не соглашается, слушает проповедь и мучается, потому что он с проповедником разговаривает во время проповеди. Если рядом еще единомышленник, то еще вместе с ним они разговаривают с этим проповедником, который может вообще не о них говорить даже, ну в смысле не о их ситуации. Но это то, что нас сжигает. Смирение дает нам силы, смирение дает нам легкость, смирение дает нам свободу для нашей души, делает ее сильной в борьбе с искушениями, в трудностях. Поэтому нам нужно смирение. Во-вторых, для чего нужно смирение? По мере развития библейского смирения человек к Богу приближается. Бог сказал, что для него качество смирения в человеке играет кардинально важную роль. Это серьезный вопрос, почему так, почему это качество, почему не трудолюбие в первую очередь, почему не знание в первую очередь, почему не многие другие качества, а именно смирение. Чем больше развито смирение, тем более искренние и близкие отношения будут у человека с Богом. Больше смирения порождает больше понимания Бога. Человек способен понять тогда Бога. Больше радоваться в Боге он способен, когда у него есть смирение. Он больше способен наслаждаться Божьим Словом, когда у него есть смирение. Больше способен слушаться, он больше способен наслаждаться молитвой, которую он к Богу возносит. Больше способен испытывать дружеские отношения с Богом. Смирение очень сильно влияет на это. И смотрите, Исаия, 66 глава, первые 4 стиха как раз об этом говорят. Исаия 66, с 1 по 4 стихи. «Так говорит Господь к народу израильскому. Небо – престол мой», то есть то, на чем стоит трон Божий, «а земля – подножие ног моих». Точнее, он сидит, как на небесах, а его ноги, если как царь на троне сидит, на всей земле. То есть это такой образ. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? То есть можете ли вы построить храм какой-то, в котором я буду жить? Это невозможно, я над всем этим, Бог, все, вселенная это подножие ног его. Он говорит вот так вот величественно. Люди строили величественные храмы, жертвовали колоссальное количество денег. Делали эти храмы невероятно прекрасными, чтобы как-то отразить славу Божью. И тут есть хорошая сторона в этом. Но проблема в том, когда люди начинали гордиться этим храмом и считать, что этот храм, вот мы, Боже, тебе такой храм построили. Мы с вами можем праведность свою ему показать. Мы можем дела какие-то показать, не делаем каких-то грехов. Вот такое служение. Ну, Господи, это тебе не шуточки, ты уже видишь. Это уже серьезно мы тебе сделали. А Бог говорит, друзья, вы, если о храме говорить, что этот храм для меня? Небеса небес меня не вмещают. Вы не можете так вот мне просто это преподнести и ожидать, что ваши дела, ваша праведность или самоправедность, ваша активность, ваши плоды служения, достижения, они обратят особое мое внимание к вам, и вы будете очень близки мне. Не это в первую очередь. Можно храмы строить совсем с неправильным сердцем. Второй стих. «Ибо все это, все эти небеса, содела рука моя, и все сие было, говорит Господь». Вы лишь перестроили эти камни, золото чуть положили на них, и храм получился. Это все мое, это все было. Вы ничего особенного такого не сделали, в чем я должен жить. И дальше он говорит, а вот на кого я презрю. Презрю – это посмотрю внимательно, зреть, старое русское слово. Презирать – это очень близко так смотреть. Не презирать, а презирать. То есть он говорит, вот на кого я обращу особенное внимание, вот кто будет очень дорог для меня. Не тот, кто построил храм. Не тот, кто пожертвования великие сделал, не тот, кто не сделал каких-то страшных грехов, не тот, кто приличный, интеллигентный, воспитанный, не тот, кто делает разные обряды, не тот, кто свечку поставил или был крещен в детстве или не в детстве. Не это в первую очередь играет для меня роль. А вот на кого я презрю. На смиренного. На смиренного и сокрушенного духом. Не внешнее только смирение, но сокрушение в глубине нашего сердца. Когда это происходит, когда человек понимает, о, это Бог, а это я не Бог. И то, что я имею, оказывается, это не заслуги в первую очередь или как-то там моих способностей, но это Божье благословение для меня. И поэтому я на себе ставлю большой знак вопроса, точно ли это так все надежно и профессионально. А в Боге не сомневаюсь, и я смиряюсь. И это выражается в моих отношениях с людьми, в моей молитвенной жизни, в моем отношении к Слову, в выслушивании советов, в поиске этих советов и так далее. Когда это глубокое сокрушение, есть поверхностное сокрушение. Есть глубже, а есть еще глубже. Некоторые христиане, они смиренны, и когда их обличают, ну, поверхностные, когда им говорят, что эта гордость проявляется, они всегда могут достать конкретные факты из своей жизни, положить объективные факты, привести свидетелей этих фактов и сказать, вот, разве это не смирение? И они не способны воспринять более глубокую гордость. И когда я говорю «они», то я говорю «мы». Мы все с вами такие. Это просто реальность, это наша духовная жизнь, это наша духовная слепота, это наша борьба. И там, где мы особенно смирились, самое лучшее место, чтобы там сохранять гордыню. Я уже смирился в отношениях с женой, я уже смирился на работе. Что ты мне тут опять об этом говоришь? У меня знаешь, что произошло? Знаешь, какая радикальная перемена у меня произошла? Поэтому я здесь смиренный. И сатана радуется, когда мы так это видим, потому что там он может хранить и увеличивать залежи нашей гордыни. Чем лучше всего прикрыть гордость? Смирением. Можно ее прикрыть объективными способностями, объективным успехом, реальными достижениями, профессионализмом. Ну, там, где мы не умею я играть в футбол, мне там легко быть как бы смиренным, да, то есть как бы я не умею играть в футбол. Ну, не, объективный факт, не получается у меня так хорошо, как там у моего тренера. И он меня учит, и я его слушаю. А там, где я что-то умею, там вот мне сложно выслушать чье-то мнение и так далее. То есть это, чем этим легко прикрыть гордыню. Но смирением прикрыть гордыню лучше всего. То есть потому что это очень нас обманывает. Здесь вот я конкретно смирился, а ты мне еще тут продолжаешь что-то говорить. Да я уже советуюсь, но ты мало советуешься. Что значит мало? Смотри, я уже тут 3 раза посоветовался с тем и с тем человеком. Ну смотри, ты посоветовался только с теми, в которых, может, ты не осознавал, но, наверное, я был уверен, что они посоветуют соответственно тому, чего ты хочешь. А вот если бы ты посоветовался вот хотя бы с одним вот тем человеком, была бы другая картина. Ну что ты вот опять ко мне придираешься? Ты ко мне имеешь предвзятое отношение. Я реально посоветовался, у меня с советничеством все нормально. Видите, то есть это реальное смирение, он советовался. Как сложно нам увидеть в этот момент гордость. Но здесь написано сокрушенного духом, то есть глубоко смиренного. Бог говорит, вы можете мне много предложить, но вот кто дорог для меня, кому я приближусь и буду очень внимательно, близко смотреть, всматриваться в него, и он будет близко меня видеть. Я презрю или посмотрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. У кого есть трепет, у кого есть очень уважительное, очень трепетное, очень благоговейное со страхом отношение к Божьим словам, к Божьей истине, которую мы читаем, слушаем в проповедях, читаем в книгах, читаем сами в домашней группе и слушаем от других людей, когда они применяют эту истину и говорят: знаешь, ты здесь и советовался, но у тебя здесь есть гордость, тебе нужно больше советоваться, например. И вот здесь трепет перед принципом Божьим советничества. И это то, что Бог говорит. Когда у людей такое сердце, это, он говорит, это очень драгоценно для меня. Дальше он описывает, чем люди могут еще пытаться расположить Бога. Заколающий или приносящий в жертву вола, Господи, вол это очень дорого. Ну это не знаю, как пожертвовать машину сегодня, может не самую дорогую, но какую-то такую. Пожертвовать машину на служение. То есть это много денег стоит. И вот человек целого вола приводит, вол даже дороже, чем корова. То есть он приносит и в жертву огромная, ну, туша, и волов у меня не было, но у кого были, вы понимаете, о чем идет речь. Заколающий вола, то есть тут есть Господи. Я не просто там какую-то птичку в жертву принес, и даже не овечку. Я вола принес тебе в жертву. А Бог смотрит на этого вола, который без смирения в сердце. И вот как он говорит: заколающий вола, то же, что убивающий человек. Мерзость для меня. Он с таким сердцем приносит жертву, что эта жертва мерзость для меня. Приносящий агнца или ягненка в жертву, то же, что задушающий пса в жертву Богу. Приносит, так не жертвовали, приносит собаку какую-то такую и душит ее. Она скавчит, кричит на весь храм, и он в жертву приносит Богу. Это отвратительно для евреев, которые бы читали, и нам, наверное, не очень приятно. Приносящий семидал, то есть такое, по-моему, это благовоние, то есть что можно воскурять, может быть, я ошибаюсь. То же, что приносящий свиную кровь. Свинина – нечистое животное, и это было такое поругание на храме. Воскуряющий фимиам – такое приятное благоухание, дым такой с приятным запахом. То же, что молящийся идолу. Люди всем этим хвалятся, но когда нет смирения в сердце, Бог говорит: это вот что для меня. Ты этим служением молишься идолу. Ты этой верностью своей семье на работе там зарабатываешь деньги, а ты зарабатываешь так, что пса душишь. Я смотрю на твою работу, а ты говоришь: о, я забочусь о семье, Бог повелел зарабатывать деньги, я сражаюсь за это. А то, как ты это делаешь, и то, какую ты где-то цену за это платишь на работе или в церкви, потому что весь в работе, то это как пес, который кричит, и Бог смотрит на это. И вот так вот мой сын или дочь исполняет заповедь, заботится о своей семье. Или идолу поклоняется и так далее. Когда сердце наше не сокрушено, мы принимаем вроде бы правильные решения, вроде бы библейские, но в них много вот этого вот неприятного для Бога. И Бога этим не удивить, и Бога это не привлекает его сердце. Мы когда читаем этот отрывок, мы должны понимать, мы сейчас вчитываемся и пытаемся понять сердце нашего Господа. Он в этом отрывке говорит: поймите, какой я. Я не поверхностный, я не просто вот исполните мои заповеди так вот как бы формально. Это вы людей можете обмануть, а я-то в сердце ваше смотрю. И вот когда вы это делаете с несмиренным сердцем, с недостаточно сокрушенным духом, мне это неприятно. Вот что это для меня значит. И такая праведность ваша, она не привлекает мое внимание, она скорее, ну, если бы по-человечески, мы бы отворачивали свой взгляд. Слава Богу, Бог не такой. Он проявляет к нам благодать и посвящение и верность, и не отворачивается от нас. И как они избрали собственные свои пути, по-своему исполняют мое слово, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Видите, что под мерзостью подразумевается? Все праведные дела записаны, а мерзость в сердце. Они выбирают мерзость гордыни. Так и я употреблю их обольщение, их самообман, и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Я говорил к их сердцу, я говорил о смирении, но они не реагировали. Говорил, и они не слушали. Но при этом они вола в жертву принесли, большой храм построили, агнца в жертву принесли, семидал, и воскуряли фимиам. Внешне все было прекрасно, Бог говорит, я говорил о другом, я говорил к их сердцу, и там они меня не слушали, и делали в результате злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне. Итак, это то, почему смирение для нас важно. Оно Оно нам необходимо. Нам необходимо это исследовать, потому что по мере роста смирения мы приближаемся к Богу. Бог приближается к нам. А это очень драгоценно. Еще одна причина. По мере развития библейского смирения, это третье, человек обретает больше благословений Божьих, а значит больше успеха в служении Богу, и да и во всей жизни. Смирение является условием для плодотворности христианина, для его успеха перед Богом, для его благоденствия, благословения, вот богатства такого его служения и жизни. Такие драгоценные последствия приносят развитие смирения, поэтому нам стоит изучать это, нам стоит зачитывать до дыр тексты, которые объясняют что-то о смирении или связанное со смирением. И мы постараемся это сейчас сделать в оставшееся время для нас. Посмотрим на историю служения Моисея. Откройте, пожалуйста, книгу «Исход», вторую главу. Вторая книга Библии, «Исход», вторая глава. Как мы знаем, Моисей был оценен Богом как самый смиренный человек на земле, самый кроткий, это синонимы. И в результате он был назван, или оценен Богом, или описан как самый близкий к Богу человек. Числа 12.3 говорят, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Представляете, тысячи людей, Моисей был самый кроткий. Не самый натренированный на бизнес-тренингах, не самый с великим видением, не самый способный и профессиональный, не самый способный захватить аудиторию, дать им видение и повести их на баррикады. Он не был в этом такой. Ему было трудно говорить в то время, когда Бог призвал его к служению. До этого было не так. И Аарон, брат его, помогал ему. Но он был самый смиренный, и Бог поэтому использовал его так и мог так использовать. И Исход 33.11 говорится, что Моисей был очень близок с Богом. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу. То есть очень близко. Как бы говорил кто с другом своим. Вот так Бог разговаривал с ним. Бог так не говорил с другими людьми. А с этим он говорил очень-очень близко. И у него были особенные, уникальные, исключительные отношения с Богом. Причина тому его сокрушение, его смирение. Но такое смирение у Моисея не было от рождения, оно развивалось в нем с годами. И вот Исход 2 глава описывает, что Моисей был в состоянии несмирения, был в состоянии самоуверенности, был в состоянии веры в себя, был в состоянии поспешности и недостатка зависимости от Бога. Моисей родился в то время, когда фараон издал указ убивать всех мальчиков, которые рождаются среди евреев. Народ сильно начал увеличиваться, и египтяне начали бояться, что этот народ может восстание сделать против Египта, и поэтому начали убивать мальчиков всех. И Моисей тогда родился, его родители скрывали, чтобы его не убили, и потом он уже чуть-чуть подрос, несколько месяцев, и они были вынуждены уже его что-то с ним делать. Они положили его в такую маленькую лодочку, корзинку, просмолили и пустили по реке, помолились Богу. Эта корзинка пристала к тому берегу, где дворец фараона был, и дочка фараона вышла и увидела, услышала крик, увидела этого ребенка, и она взяла его к себе, усыновила его. А мама Моисея выкармливала его грудью долгое время, воспитывала, и потом он уже подрос, подростком, наверное, она передала его уже как бы полностью этой дочери фараона. 11 стих, точнее 9. «Дочь фараона воссказала ей, маме его, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Представляете, как мама радовалась. «Кормлю своего сына, мне за это платят». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его. То есть это имя с этим ассоциируется. Прежде чем дальше будем читать, я хочу вам прочитать один текст из «Деяний». Об этой ситуации. Деяния, пометьте себе Деяния, 7 глава, 22 стих и ниже. Там на полях в Библии напишите, это будет важно вам. Написано там так: «И научен был Моисей всей мудрости египетской». Он был способен, он много знал, это лучшая школа мира тогда, империя мировая была, и он был научен всей мудрости египетской, и был силен в словах. Когда он говорил, это было авторитетно, это было влиятельно, он был уверен, он был смел, он не подбирал долго слова, он не мямлил, он был влиятелен в словах. Он говорил, и это захватывало людей, это влияло, он мог доказывать и так далее. Более того, он был силен в делах, когда он что-то делал, организовывал, предпринимал что-то, это получалось, это возникало строительство, он был успешным молодым человеком. Он был великий профессионал, множество способностей и лучших знаний. Дальше тут написано, когда же исполнилось ему 40 лет, то есть он был в расцвете сил, всего он прожил 120 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых, и увидел одного из них обижаемого, вступился за него и отомстил за оскорбленного, поразив или убив египтянина. Египтянин издевался над евреем, и он защищал еврея и убил египтянина. И вот очень-очень важный момент. Почему Моисей это сделал? Что он ожидал? Он думал, поймут братья его, евреи, что Бог рукою его, рукою Моисея, дает им, евреям, спасение. Но они не поняли. То есть, когда Моисей это делал, первое, он был успешный, профессиональный, способный, обладающий высоким положением в Египте, в этой империи, был не просто при дворе, он был прямо в семье фараоновой, и у него много получалось, он был успешен, и он думал, я сделаю этот шаг для евреев, и они поймут, что Бог меня послал вывести их из Египта. Они совсем это не поняли. В Исходе так написано с 11 стиха. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, это момент был, уже прошло 390 лет, как евреи в пустыне. А Бог обещал, что выведет их через сколько лет? Через 400. А вывел через сколько? Через 430. Моисей... Прошло 390 лет, и еще должно было 10 лет пройти до того, как Бог хотел использовать Моисея, чтобы выводить народ израильский. Моисей почему-то не обратил достойного внимания на это пророчество, это предсказание, что 400 лет евреи должны быть в Египте, и за 10 лет до исполнения 400 лет он начал сам выводить, ну, он начал своими силами, своей логикой, своим пониманием, он проанализировал ситуацию, придумал вот такой случай, я защищу еврея, даже убью египтянина, это, ну, это серьезное посвящение, не будут меня бояться, что я там шпион фараонов, то есть я сделаю себя как бы врагом государства. Евреи это поймут, что он точно за нас, раз он не побоялся руку поднять на египтянина, и они последуют за мной. Очень логичный план. Ну, действительно очень логичный. Так люди в президенты приходят и так далее. Каким-то положением пользуются, доказывают свою верность и так далее. То есть он продумал все идеально, хорошо продумал. Только за 10 лет раньше, чем нужно было, и не молясь Богу, и не будучи в зависимости от Бога, и не будучи разочарован в своем лидерстве, в своей способности говорить, влиять на людей, в своей способности предпринимать какие-то действия, он был самоуверенный. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, посмотрев туда и сюда, специалист, разбирается, как нужно кого-то убивать. И видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Успех. Никто ничего не узнает, евреи же, естественно, не будут болтать языком, я же за них. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся, а он продолжает исполнять свою миссию, свое лидерство для этого народа. И сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего твоего, то есть брата твоего, еврея? А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Я твое лидерство вообще не принимаю. Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина? И этот слух, оказывается, он того еврея защитил, он всем рассказал, и уже весь еврейский народ, ну или большинство, знает об этом и говорят об этом. Моисей испугался и сказал, верно узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, далеко достаточно, и сел у колодезя. То есть мы видим, что первая часть жизни Моисея, он обладает множеством способностей и знаний, и это объективно. Он недостаточно зависим от Бога, и поэтому он действует сам, действует логично, действует мудро и действует на первом этапе успешно. Первый этап его миссии он выполнил, как по-человечески, абсолютно успешно. И только когда наступил второй этап, он увидел, что он все потерял. Полностью все потерял. Это было фиаско, это был тупик, это было разбитое служение, разбитый служитель, полная неспособность что-то сделать. Это то, чего он достиг. Он хотел вывести из Египта всех евреев, это около 2 миллионов людей. Он не вывел в то время ни одного. Ноль. Вот результат его суперпрофессиональной миссии. Можно сказать, он спас одного от смерти египтянина. Точнее, от притеснений от египтянина. Даже там опасности смерти не было. 2 миллиона была миссия, и он выполнил ее на результат ноль. Почему? Не было смирения. Сделал разумные вещи, мы бы аплодировали ему. Мы бы точно думали, если уж кому-то выводить, то это точно Моисею, он здесь разбирается, он влиятельный, лучшее время как никогда, народ стонет и так далее. Мы бы все могли даже его поддержать, если бы были независимы от Бога. Но результат такой самоуверенности, профессиональной, мудрых планов, которые обычно срабатывают такие планы. У безбожников бывает срабатывают, они там такое творят и что-то получают, а у него ничего не сработало. У него раньше, может быть, срабатывало что-то подобное, что он сам планировал и выходило. И он думал, сейчас сработает мудрейший план. Не сработало. Не произошло. Хотя поначалу ничто не предвещало этого разочарования. Нет смирения, нет зависимости от Бога. И это рано или поздно приведет к разбитому корыту. Приведет к тому, что будет неудача сильная. Это первая часть жизни Моисея. Вторая часть жизни Моисея. Если бы мы имели возможность читать, мы бы видели, что Моисей ушел далеко, женился, из принца, практически царя, стал заниматься работой, не очень привлекательной, он был пастухом. В христианстве пастушество, оно ценится, да, там пастор даже называется пастухом. Мы называемся все овцами Христовыми, да. У нас это популярно, но вообще это не была профессия такая почетная. То есть она не приносила много денег, это была трудная профессия, от людей не так хорошо пахло, и они жили в очень некомфортных условиях, и карьерная лестница там очень быстро заканчивалась. Ты приходишь пастухом, пит пастухом, помощником пастуха, следующая ступенька, ты пастух, все, все закончилось. И так до конца твоей жизни. То есть, и это то, чем Моисей занимался. Процесс сокрушения Моисея был следующие 40 лет. 40 лет его жизни. Если бы на наш возраст сегодня перенести, то Моисей стартанул в 25 лет, потом в следующие 25 лет его Бог смиряет, и в 50 лет до 75 Моисей совершает миссию по выводу евреев из Египта. Тогда он жил дольше, поэтому чуть дольше длились эти промежутки времени. Процесс сокрушения в подробностях не описан, но нечто очень ясно нам открыто. Что происходил этот процесс через то, что Моисей был помещен в абсолютно странную для него среду, чуждую, которой он не очень приспособлен был, он не готовился к этому. Он был помещен в среду, в жизнь, в обстоятельства, которые нарушали всю его логику жизни. Вот он представить себе не мог, что с ним такое будет. Не такая перспектива у него была, не так он свой бизнес-план построил или план служения. Все оказалось вообще очень странно. Бог поместил его в очень странные обстоятельства, когда нелогично все это произошло. И через это смирял Моисей. Бог так смиряет нас. Моисей был лишен царского величия, лишен царской защиты. И всех привилегий, всех обстоятельств, которые он имел при дворе. Более того, он стал врагом этой империи, врагом государства. Вся полиция, вся армия египетская была против него. Фараон был против него. Возвращаться обратно и пытаться исполнить миссию – это самоубийство. То есть вернуться обратно там, где евреи, а евреи там, где он враг номер один. где он предатель, где он подлый, мерзкий предатель, его усыновили, его не убили, он был в нашу семью принят, а он такой подлец, начал наших людей убивать и запланировал сделать этот вот бунт еврейский. Представьте, какая логика у семьи фараоновой. Думать о том, чтобы миссию исполнить, вообще кажется безумие. Он враг государства. Моисей здесь в пустыне попадает в ситуацию непрофессионализма. Он делает те вещи, к которым он не подготовлен. Он попадает в зону собственной неадекватности, собственной неприспособленности и неспособности что-то сделать. Вот где он живет. Это все равно, что человека, который там на компьютере работает, там программирует, поместить в село какое-то, в Украине даже, где нужно там дрова колоть, чтобы там топить печку, где нужно на печи готовить еду, а микроволновка, как это? А заказать, я заказывал, обычно привозили. А в магазин идти 40 минут по грязи и возвращаться, я даже не знаю, как это там что-то чистить после этого. То есть он не приспособлен вообще, даже больше, чем наш программист украинский в селе. Он, более того, он потерял родину, и он попал на чужбину, на чужое место. Чужие люди, незнакомые, другие обстоятельства, другая скорость жизни, все просто смертельно замедлилось. Никто никуда не спешит. Планируется, мы зайдем к тебе через неделю, и мы встретимся когда-нибудь. Давай запланируем конкретное время, я так не могу жить. Не торопись, Моисей. Не стоит. Мы встретимся с тобой, все будет хорошо. Некоторых людей Бог, наоборот, помещает, кто в Киев переехал. Да? Все крутится, что такие ненормальные люди. Моисей в чужом месте. Он потерял рельсы жизни, по которым его жизнь двигалась. Он потерял карьеру. Он потерял будущее. Не знает, как ему теперь... Как я жить буду? А что тут вообще можно уже как бы планировать? Тут планировать-то нечего. Проснулся с утра, пошел, поел. Овцы тут рядом, я на поле, я пасти овец, там особо собачка, если есть, бегает, загоняет. Сидишь целый день. Я когда-то пас коров. Ты целый день просто сидишь, в карты играл. Все. Одна надежда на лошади покататься у меня была. Я не знаю, была ли у него лошадь. И ты просто сидишь, и эти коровы, они не самые умные. Ты просто сидишь целый день, и так изо дня в день. Это не очень интеллектуально развивающий был труд. А он привык. То есть он потерял будущее, и он потерял прошлое, он не может вернуться туда. И все это длилось 40 лет. Так Бог учил Моисея перестать верить в себя, перестать быть самодостаточным, перестать быть суперпрофессиональным. Бог учил Моисея перестать доверять своим личным знаниям и своим способностям. Он говорил ему, ты не способен выполнить миссию, которую я тебе дал, вывести народ Израилев из Египта. Все твои планы к этому служению не сработают. Вот такой ты мне нужен. Когда ты это признаешь, вот такого я смогу повести, потому что тогда ты послушаешься самых для тебя нелогичных слов моих, потому что это будут самые мудрые слова. И вы помните, как Бог выводил израильский народ из Египта? Вот у нас здесь есть карта, не знаю, вы увидите или нет. Они были вот здесь, шли сюда, потом тут прошли, потом это. Да, тут не видно, но идея, они были, вот, извините, если вы не увидите, вдоль Средиземного моря был путь торговый, была дорога. А отсюда Бог повел их прямо, вот здесь, извините, они были, Он повел их вот к этому перешейку, это Красное море, в Библии написано Черное. И Он повел их сюда, вместо того, чтобы идти вдоль берега вести. Он повел их, по сути, туда, куда их армия потом закрыла, и они были в погибели. И потом они прошли через море. Но Моисей не знал, что они так пройдут. И Бог так вел, потому что Он хотел учить народ. И там у Бога был самый мудрый план. Моисей бы не согласился это делать. И не согласился бы вести строптивый народ, который точно это не хотел принимать. И если бы он не был смирен, он бы доверял себе, а не Богу. Я хочу вам задать вопрос. Я сказал или показал из Писания Бог смирял Моисея через то, что поместил его в абсолютно странные обстоятельства, в обстоятельства, которые противоречили его логике. Какие обстоятельства в вашей жизни, ситуации в вашей жизни, подобны этим обстоятельствам в жизни Моисея? Заметьте это, посмотрите на это по-другому. Мы обычно как смотрим? Это ненормальная вещь в моей жизни, так не должно быть. Я буду более успешен для Бога и плодотворен, и буду больше знать Бога и любить Его, если будет вот так вот библейски логично, а Бог вам дает вот такую ситуацию. Кому-то дает мужа вот такого, кому-то жену, здоровье, финансов столько или столько. Но есть что-то, есть какие-то обстоятельства, которые, как вот эта пустыня Мадиамская для нас, которая противоречит просто всему нашему замыслу. И это не странное, ненужное приключение в нашей жизни. Это лучший урок. Это лучший инструмент, который призван нас освободить от глупости, гордыни, несмирения против Бога, бунта, неспособности жить поистине, идти за Богом. Мы обычно это воспринимаем как что-то странное, с чем нужно бороться и что нужно быстро исправить. А Бог на это смотрит по-другому. Через эту историю Он нам показывает, вот как я смиряю. Я ставлю человека, я вывожу его из его комфорта, и где он все умеет и во всем разбирается, в ситуацию, где он что-то не умеет и не разбирается, и там учу его определенным качествам. И потом он уже изменившись сердечно, даже там, где он очень профессионален по-человечески, он понимает, что большой вопрос на моем профессионализме. То есть даже если я умею, но это не может мне дать счастья, это не может гарантировать мне завтрашний день и так далее, и так далее. И человек становится более мягким, более спокойным, более ждущим Бога, более выслушивающим других людей, потому что его голос личный не такой громкий уже внутри, даже в той сфере, где он очень разбирается. Он готов прислушаться к своим детям, к мужу, к жене, готов к какому-то странному человеку, который не знает меня, что он может мне посоветовать. Где у вас вот это вот, эти обстоятельства странные? Я очень рекомендую, поговорите со своими друзьями, поговорите с мужем, с женой, может быть, даже с детьми. Поговорите об этом, пусть они вам тоже подскажут. Я думаю, вот это вот, что нам это трудно видеть. Там, где есть какая-то проблема, нам хочется ее решать. Это нужно, это как бы даже библейское основание мы приведем, что я должен действовать, что я должен сидеть тут, созерцать и что-то там думать о каких-то великих вещах. Это нужно решать проблему, что завтрашний день он придет, и будет вот то, и вот то, и это я уже еле терплю, и что-то такое. И другой человек сможет нам сказать, подожди, ты торопишься, ты должен увидеть это как благодать от Бога в твоей жизни. Это очень важно. В чем у нас в жизни такие обстоятельства, что мы назовем это как пустыня Мадиамская в жизни Моисея? Есть еще одна составляющая, через которую Бог развивал смирение в Моисее. Это то, что он показывал свое величие. Бог смирил очень сильно Моисея, потом закреплял это смирение, когда разговаривал с ним и призывал его к служению второй раз. Это записано в 3 главе Исхода и в 4. Нет возможности мне читать, но суть такая, что Бог явился, куст горел в пустыне, обычное дело было, но он не сгорал. Он горит и горит, и горит, и горит, и горит, и Моисей думает, что такое, пойду посмотрю. Приходит, и Бог начинает с ним разговаривать. И Бог говорит ему: Моисей, я хочу вывести народ мой из Египта, я посылаю тебя, я сделаю это через тебя. И Моисей не говорит: наконец-то, Господь, я думаю, я сегодня готов намного-намного лучше. Там я, конечно, как-то закопал неглубоко, я думаю, в этом была проблема. Я 40 лет планировал, тренировался, у меня был бизнес-тренинг, как закапывать. Я думаю, я приду, научу евреев, мы просто все сделаем тихо, никто не узнает. И я понял, мне нужно было сначала говорить и убедить евреев, а потом уже делать. Это был как бы такой просчет в моем бизнес-плане. Я понял, что без видения люди не могут правильно истолковать дела, которые ты делаешь. Нужно все-таки словами объяснить, а делами потом закрепить. Поэтому хорошо. И он уже бежит. Бог такой: Моисей, подожди. Я все понял! Но не так было. Моисей говорит: Господи, я не могу. Он говорит: кто я? Я не могу. У меня не получится. А что я? А если мне вот это спросят, что я им скажу? Бог говорит, ты это сделаешь. А если они не поверят, что тогда ты сделаешь вот это чудо? Ну а как, а фараон меня не отпустит? Где логика, Господи? Я не самый лучший человек для этого. Пошли кого-то другого, ну и ты же знаешь, я уже все, я уже персона нон грата, меня туда не впустят, меня там, ну все тем более знают, ну я, конечно, повзрослел, но все равно наверняка признают, убьют. Пошли кого-то другого, я не подхожу, я не для этого. И Бог не говорит, но мы знаем, Бог говорит, именно это и нужно. Ты будешь все время зависим от меня, ты будешь молиться мне, ты будешь ждать меня, ты не будешь бежать уже со своими ответами вперед. Я это и достигал в тебе. Я допустил твое падение, и эти 40 лет, и задержался выход израильского народа на 30 лет. Потому что я тебя готовил. Все верно, так и должно быть. И Бог отвечает ему на разные вопросы. Вы прочитайте, там серьезный диалог с Богом. И Бог ответил на все. Там Моисей, а если так, Бог говорит, я это сделал. А если вот так, вот так. Бог уже ему говорит, ну давай я тебе прямо сейчас продемонстрирую. Бросай палку, которой ты пас там овец. Она раз змеей стала. Возьми ее за хвост, она раз стала палкой. Засунь руку так за пазуху, вынимай. Она белая, вся в проказе. Засунь опять, вынимай. То есть это великие чудеса. Моисей такой, ого, ничего, ничего. И заканчивает, пошли кого-нибудь другого. Я не могу идти, Господи, меня это все не переубеждает. Это все не сработает. Это не сработает. Ну я вот так сделаю, но кто-то поверит, а другие скажут, да, фокусник. Я вот так сделаю, они там как-то это по-другому истолкуют. Не сработает это ничего. А Бог смотрит и говорит, это мне и нужно. Без меня ничего не сработает. Никакой план служения, никакой план личной жизни, профессионального роста, чего хотите, лучшие принципы семейной жизни. Ничего без меня не сработает. Извините, я скажу чуть резко, но чтобы вы поняли, Библия без Бога не сработает. То есть просто заучить и даже какие-то принципы применить, это все к Богу нас ведет, и это все с Богом нужно применять и применять. А не так, что, ну, Бог, спасибо, ты меня научил, теперь уж я как бы уже знаю принципы, я взял их в свои руки и делаю. Не сработает без меня, все верно. И так Моисей пошел с разбитым сердцем, с неуверенностью, страхами. Потом они где-то в пустыне встретились с Авраамом, с его братом. Тоже чудо было, как они в пустыне нашли друг друга. И так далее. То есть Бог заботился и Бог вывел потом израильский народ. Делал чудеса и так далее. Но Моисей отличался везде смирением. Он был кратчайший человек. Он видел славу Божью и он испытал вот это сокрушение в таких неприятных обстоятельствах. И мы видим уже в реакции Моисея на второе призвание смирение. И еще один момент, четвертый. Мы видим смирение Моисея проявляется наиболее ярко в том, как он реагирует в сложных ситуациях жизни. На него народ нападает, его критикуют, его хотят побить камнями, его не слушаются. Миллион людей весь или 2 миллиона в один момент, все сидели возле своих палатках и орали, кричали, все, ты вывел нас сюда убить. И вы лидер, это очень трудно. Ты никак не можешь повлиять. И они требуют воды, как ты им дашь воду в пустыне? Они требуют мяса, где ты это все сделаешь для них? И это очень трудно. И Моисей во всех этих ситуациях, он реагировал не так, как он среагировал в начале. Так вот, так сказать, мы сделаем так, так и так, вперед. Ну, помолитесь, я пошел. Или там на ходу помолюсь. А он просто шел молиться Богу, искать волю Божию. Он шел, смирялся перед Богом. Бог делал чудеса. И Моисей смог реагировать на нападки людей. Это сверхъестественно. Это человек так не способен. Люди защищают себя, начинают быть агрессивными. И мы видим, как Моисей являет там свое смирение. Вы можете записать Исход 17 главу. И числа 12 глава. Это две главы, в которых несколько ситуаций описаны, как Моисей смиренно реагирует. Удивительно. Очень смиренно реагирует. Когда Моисей начал служить со смиренным сердцем, он вывел 2 миллиона людей. И вывел ее, и победил самую мощную мировую армию. Сначала был ноль, когда он уповал на себя, и когда он смирился, он уповал на Бога по-настоящему, более глубоко сокрушившись в своем духе, в своем сердце. 2 миллиона, огромная армия потоплена, и эти 2 миллиона прошли через там, где выжить невозможно, и они выжили, и потом уже следующий лидер завел их в обетованную землю. Это результат, колоссальный результат, колоссальная плодотворность, колоссальный успех жизни Моисея, которая зависит от сокрушения, зависит от смирения нашей души. Последнее, как практически мы могли бы расти в смирении? Во-первых, у Бога есть план для нас, и Он будет нас растить. И я не знаю план для каждого из нас, я свой план не знаю, но Бог знает, и Он будет нас вести. И тогда, когда нам покажется все неправильно, все будет хорошо, Бог все знает, будет хранить нас и будет работать с нами. Но что мы можем, исходя из библейского учения? Несколько моментов. Первое. Смирение обладает великой ценностью в глазах Бога и, значит, в нашей жизни. И поэтому решите высоко ценить смирение. Решитесь смотреть на смирение как на высочайшую драгоценность, за которую стоит сражаться, бороться, платить цену, которую стоит передавать ближним своим, в которой стоит наставлять своих детей максимально своим примером в первую очередь. Это очень большая ценность. Люди, которые смиряются, они никогда ничего не потеряют, они не проиграют. Так может казаться на первом этапе, но так не будет. Люди, которые смиряются и не воюют за свой авторитет, за свое положение, за свою репутацию, но они говорят: Господь, Он все отстоит. Если я Ему здесь нужен, Он мою репутацию сделает, какой нужно. Это Его работа, не моя. Я не буду за это сражаться. Я буду смиренно выслушивать. Мне полезно быть, испытывать нападки, непонимание, критику и обличение. Мне полезно чувствовать, что ситуация выходит из-под контроля, потому что это меня заставляет смиряться и надеяться на Бога. И видеть потом Божьи чудеса, и радоваться о Боге, и иметь надежду потом, потому что, вау, это Бог сделал в моей жизни. И это дорогого стоит. Поэтому решитесь высоко это ценить. Второе. Посвятите себя внимательному изучению библейского смирения. Читайте Библию, просто обращайте особое внимание на смирение. Зачитывайте в кавычках «до дыр» тексты Божьего Слова, которые учат смирению. Общайтесь друг с другом о смирении. Просто приобретайте познание о смирении. Третье. Оценивайте свое смирение в различных ситуациях, например, по пятибалльной шкале. Не оцените в первую очередь в общем. О, я смиренный человек, потому что в этих ситуациях я поступил хорошо. А вот в этой ситуации не так. Оценивайте каждую ситуацию по отдельности. И просто постарайтесь понять, насколько там есть смирение у вас. И потом уже в общем оценивайте смирение в своей жизни. И просите, спрашивайте мнение других людей об этих ситуациях. Мы бы себе поставили четверку. Не идеально, но на четверочку. Они бы нам, может быть, поставили пятерку. Или, может быть, тройку, или, может быть, двойку. Мы обманываемся. Четвертое. Согласитесь идти через крайне нелогичные и дискомфортные обстоятельства, чтобы расти в разочаровании с собой и расти в уважении к Богу. Просто согласитесь, что это будет впереди, Бог будет вести. И вот тут Он смирил меня такими обстоятельствами, и я их понял. И потом Он будет меня уже смирять не такими, а теми, которые я не понимаю. Итак, и они будут постоянно меняться для того, чтобы мы не понимали, для того, чтобы мы видели себя неспособными и видели только Бога способным. Согласитесь идти через это. Но не идите через это, самоспасаясь. Бог поместил меня в трудную ситуацию, например, вот сейчас кризис финансовый, да, зарплаты в гривнах остались те же, а цены в долларах в переводе на гривны все выросли, там, или как там. Ну, в общем, выросли для нас. В долларах мы получали зарплату там 400, 1000, 2000 долларов, кто там сколько получает. А сейчас, хопа, то, что было 400, стало 200, то, что было 1000, стало 500, 2000, 1000. То есть это как такая ситуация некомфортная, мы о ней думаем, да Бог меня поместил. И можно просто включить систему самоспасения. Я просто должен решать эти вопросы, и поэтому найти другую работу, поставить ребром вопросы. И может быть это все правильно, но если это самоспасение, если это не дает возможности нам смириться перед Богом, понять, что Бог что-то делает в моей жизни, то мы теряем ситуацию. И мы выбежали, и Бог какую-то нам другую сделает. Поэтому согласитесь быть в этих ситуациях. Я не говорю, что не нужно ничего решать, нужно решать, но в сердце нужно не спешить. И для кого-то не спешить – это один день всего лишь, а для кого-то не спешить – это полгода для чего-то сердца. Пятое. Согласитесь, что вам еще не раз нужно пережить сильнейшую боль разочарования в себе. Это может быть один из самых трудных пунктов, чтобы познать правду о себе, о Боге, о ценности братства, которое о вас заботится. Согласитесь, что вам еще не раз нужно будет пережить сильнейшую боль разочарования в себе. Для того, чтобы нам смиряться, нам это нужно. Моисей продолжал смиряться, в принципе, со своим народом. И это нужно нам. Некоторые люди, пережив это, они возненавидели этот период. Нет никакого блага в этом периоде. Только бы это не произошло. Они строят целую систему самозащиты, чтобы это не произошло. Но нам нужна эта боль, за которой приходит свобода, истинность, радость, близость с Богом, больший успех в служении, в жизни, в семейной жизни, в благословенность приходит большая, но цена нам нужно больше смириться. Шестое, согласитесь, регулярно искать совета у мудрых христиан. Люди, которые не советуются достаточно, советуйтесь, согласитесь, это путь смирения. Вы будете слушать вещи, которые вам не очень приятны. У меня в жизни была ситуация, когда я вел домашнюю группу и был очень слаб. Это было в начале нашей церкви. Я был слаб, и поэтому не был достаточно уверен. Поэтому наша группа, мне нужно было бороться с людьми. Мы приходили, я говорю, давайте молиться, читать Библию. А другие люди говорили, сегодня мне это, кстати, девушка снилась. Она, к сожалению, оставила церковь, не знаю, сестра она или нет. Снилось, что она в церкви. Я радовался во сне. И она говорила такая, да ну, мы так мало друг друга видим, мало христианского общения, давайте поиграем в игры. И у меня не было смелости как-то сказать что-то не очень правильно. И в конце концов я как-то попытался сделать опрос, и мы делали опрос, кто хочет быть в серьезной группе и кто хочет быть в такой, как сейчас у нас. Как-то я так это описал. Мы сделали опрос, по-моему, большинство людей, если они не заблуждаются, согласились быть вот в такой серьезной группе, где люди молятся и Библию читают. Но один человек, который там был, который тоже сейчас не в церкви уже, и, наверное, он не был рожден свыше, не знаю, пусть бы был лучше. Он пришел, все, ты не выслушал никого, ты властно просто повел группу не туда, куда группа проголосовала, хотя там голоса, я как бы не... Все, это неправильно, ты властный и тому подобное. И у меня был выбор начать подавлять его, спорить как-то и там, доказывать, и как-то так. И был другой путь, смириться. Он был неправ. Со временем это плоды и другие братья, сестры это подтвердили. И я так видел, но я решил не доверять себе, я решил смириться. Я ему сказал, пожалуйста, иди к Саше Скрипаку. И еще один брат, Тимми Пауэрс, тогда помогал нам в пасторстве. Иди к ним, рассказывай ситуацию, и пусть так будет. Мы были в офисе, я сидел в одной комнате, они с ним встречались в другой комнате, и это была моя инициатива, чтобы это произошло. И он там рассказывал, как я неправильно все делаю и тому подобное. И потом я зашел, и братья, как мне показалось, они не защитили меня. Саша там сидит. Как мне показалось, они меня не защитили. Они как бы так отреагировали, что как-то, мне так показалось. Может, они вообще не так реагировали, но это то, что я лично переживал. Что как-то так все более туманно, так что кто хочет, тот и себя признает правым. Он может себе, я себе. Но эта ситуация была тоже для меня хорошая. И я как бы я понимал, окей, Господь, значит, так ведет, пусть так будет. И это то, что смиряло мое сердце. И так было не один раз. И это больно, это трудно, но я от этого только выиграл. Бог смирял меня. Мы с женой от этого выиграли. Я чуть более смиреннее стал в нашем браке. Дети вообще купаются в моем смирении. Еще я скромный, тоже у меня есть хорошее качество, но об этом я расскажу в следующей проповеди. Давайте мы помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты не такой, как люди. И ты не смиряешь так, как смиряют люди нас. Они не знают наших сердец, они часто не точно это делают, некоторые очень грубо делают. А некоторые вообще хотят нас подавить властно. Некоторые это делают не чтобы нас подавить, а они сражаются и защищают себя, и просто мы как жертва их войны за свою ценность, за свой авторитет. Но ты не такой. Ты не такой, Иисус. Ты нежно и заботливо и крайне аккуратно взвешиваешь, что нам нужно пережить. Ни на миллиграмм больше ты не даешь нам сложностей. И ты никогда не наслаждаешься, когда нам больно. Как люди могут злорадствовать. Но ты с любовью, как совершенный, идеальный, божественный учитель, даешь ровно столько, чтобы наставить нашу душу. Мы радуемся быть твоими последователями, твоими детьми. Мы славим тебя, Господь. Мы восхищаемся тобой. И поэтому мы можем отдавать себя в твои руки. Ты наш лекарь, ты наш хирург. Ты делаешь эту благословенную операцию над нашим сердцем и устраняешь гордость оттуда. И ты делаешь максимально безболезненно. Спасибо тебе за это, мы поклоняемся тебе, и мы просим, помоги нам всем расти в смирении, Господь. Это для всех нас ценно, и спасибо, что за смирением следует просто удивительное благословение, свобода, какая-то такая радость, легкость, сила и близость с тобой. Господи, пожалуйста, благослови нашу церковь отличаться смирением. Чтобы люди могли со стороны не просто сказать, что у нас какая-то тут что-то внешнее такое, храм какой-нибудь, или вол, который мы приносим в жертву, или куча всяких служений, или музыка, или какие-то... Пусть бы они видели в нас смирение. Соверши это чудо, Господь, для нашей церкви. Аминь.